بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Следующая глава книги Рияду Салихин, باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. Глава о том, что женщине запрещено отказываться от постели мужа, если он зовет ее, если у нее нет на это шариатской причины. Приводится хадис от Абу Хурейры رضي الله تعالى عنه, который сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Если мужчина позвал свою жену на свое ложе, она отказалась, и он провел ночь рассерженным на нее, то проклинают тогда ангелы ее до самого утра. Хадис, который привели оба имама. И мы сразу возьмем следующую главу. Глава о том, что женщине запрещается поститься, когда ее муж при ней, иначе как с его разрешения. Хадис здесь приводится от Абу Хурейры о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля яхилю иль мар'ати ан тасума ва зауджуха шахид илля би изни, ва ля та'зана фи бейти илля би изни». Женщине не разрешается поститься, если ее муж присутствует, без его разрешения, иначе как с его разрешения, и нельзя ей допускать кого-то в дом без его разрешения. Хадис, который приводится также у обоих имамов. Итак, это две главы, которые привел Ан-Науи рахимахуллах. В обеих из них разъясняются обязанности жены по отношению к ее мужу. Аллах субхана ва тааля в одном из аятов Корана приказывает хорошее отношение Бильджари зиль курба, к близкому соседу, вальджари джунуб, и далекому соседу, васахиби бильджанб, и товарищу, который рядом. Кто это товарищ, который рядом? Муфассиры, толкователи Корана, говорят, что речь идет о супруге, то есть либо о жене, либо для жены о муже. Некоторые говорят, что речь идет о спутнике в пути, в путешествии. Да, ну и то, и другое верно. Так или иначе, в этом аяте Аллах субхана ва тааля заповедует хорошее отношение жены к мужу, а мужа к жене. Что касается первого хадиса, который мы прочли от Абу Хурейры رضي الله تعالى عنه, оба они от него, сказано, что если мужчина зовет жену на ложе, а она отказывается прийти, то тогда проклинают ее ангелы до самого утра. Таким образом, из этого хадиса мы делаем какой вывод? Что женщине обязательно, если муж зовет ее, у него есть потребность, хорошо, она должна отвечать на его зов в этом случае, если, конечно, только у нее нет какого-то оправдания с точки зрения шариата, как, например, может быть, она болеет сейчас, больна, поэтому не может прийти к своему мужу, или у нее какая-то другая шариатская причина. В таком случае ничего. Иначе она обязана прийти к мужу, если он позвал ее, хорошо, ответить ему, потому что это право мужа по отношению к его жене. То есть это обязанность жены по отношению к ее мужу. А обратно, то есть обязан ли мужчина также или не обязан, мы скажем, что, конечно, желательно, если муж видит, что его семья, также они хотят близости с ним, то тогда следует ему ответить на это ее желание. Хорошо. Ну, конечно, у мужчины обстоят немножко дела по-другому, да, иногда. Иногда мужчина, если он в состоянии, конечно, то тогда ему желательно, ему следует, вернее, ответить на желание женщины. Аллах субхану тааля говорит: «Ваширугуна биль мааруф», и живите с ними, относясь к ним по-доброму. Что касается второго хадиса, сказано, что женщина не имеет права поститься, когда муж при ней, когда муж не в отъезде, не отсутствует, хорошо, если только не иначе, как по его дозволению. То есть, если муж ей, если она хочет поститься, то она должна делать это с разрешения мужа. А также сказано, что ей нельзя запускать кого-то в дом без разрешения мужа. То есть, здесь затрагиваются два вопроса, да, в этом хадисе. Первый вопрос, то, что касается поста. Пост вообще бывает двух видов. Пост обязательный или пост дополнительный. Если пост обязательный для женщины, то она, конечно, здесь не спрашивает разрешения мужа. Хорошо, то есть она постится без разрешения мужа. А есть второй вид поста дополнительный, то есть необязательный пост для женщины. В таком случае, если муж не в отъезде, если муж при ней, то в таком случае ей можно поститься только с разрешения ее мужа. Если же мужа нет, он в отъезде или не при ней, то в таком случае она свободна. Хочет поститься, хочет нет, хорошо. В присутствии же мужа нельзя, иначе как с его дозволения. Почему? Потому что, может быть, у мужа возникнет потребность в ней, а она постится, и тогда возникнет определенная трудность для мужа, хорошо, для него и для нее. Если же пост обязательный, то есть ваджиб, то в таком случае мы сказали, она что не просит разрешения. Например, если у жены есть долг с месяца Рамадан, например, она должна пропаститься 10 дней. И уже до следующего Рамадана остается как раз вот только 10 дней. То есть возможность поститься в течение 10 дней до следующего Рамадана. В таком случае мы с вами знаем, что женщина, если у нее есть долг до следующего Рамадана, она должна пропаститься. Хорошо, то есть предоставляется ей вот срок почти целого года, да, для того, чтобы она смогла восполнить те дни, которые не постилась. И вот как раз если у нее долг 10 дней, и осталось до следующего Рамадана 10 дней, для нее становится обязательным, хорошо, в эти дни уже держать пост. И здесь уже она постится, вне зависимости от того, разрешил ей муж или не разрешил. Хорошо. Даже если муж ей скажет «нет» и запретит ей, хорошо, все равно она постится. Почему? Потому что это ваджиб, это обязательно. А если, например, у нее долг 10 дней, а осталось еще до следующего Рамадана 2 месяца, 3 месяца там, или больше, месяц, 2, 3 или больше, то тогда здесь муж уже имеет право воспрепятствовать ее посту в данном случае, хорошо. И здесь она уже, конечно, должна поститься не иначе, как с его разрешения. Почему? Потому что времени у нее что? Достаточно еще для того, чтобы восполнить пропущенные ей дни Рамадана. То есть в таком случае она не должна как бы вызывать трудности у мужа, а должна спросить у него разрешение. А теперь, если женщина попросила разрешение у мужа, и он согласился, то есть она хочет держать дополнительный пост, муж согласился, то в таком случае может ли муж прервать ее пост? То есть имеет ли право он вступить с ней в половую близость, тем самым, естественно, нарушится ее пост или нет? В таком случае, поскольку пост сам по себе дополнительный, он что, додерживать его до конца не является обязательным ваджиб, то в таком случае у него есть право. А если это ваджиб, то есть если она держит пост, который является ваджиб, то есть да, если, например, у нее есть долг Рамадана, хорошо, даже если еще времени до следующего Рамадана много, но она хочет восполнить вот эти дни обязательного поста пропущенные, и муж дал ей согласие на эти дни. Сейчас получается, что она постится какой пост? Обязательный. В таком случае ему нельзя прерывать. Хорошо? То есть в таком случае харам для него, запрещено портить ее пост посредством половой близости с ней, потому что он дал ей разрешение. Хорошо? Потому что всякий обязательный пост, он что? Если он обязательный, то прерывать его нельзя. То есть если ты вознамерился восполнить Рамадан, то это не как дополнительный пост. Для тебя это уже что? Обязательный пост, который ты держишь. Поэтому прерывать его нельзя. Что касается дополнительного, мы сказали то, что можно. Но тут женщина, конечно, может сказать мужу, что если муж ей дал обещание, разрешил ей поститься и дал обещание, то в таком случае она может сказать, ты мне обещал, и в таком случае что уже муж с какой позиции должен оставить ее, позволить ей додержать пост? С позиции того, что он дал ей обещание. Хорошо, потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Вауфу биль ахд», и выполняйте договоры, и нарада кана масуля, потому что договор спрашивают. А что касается второго вопроса в этом хадисе, то женщине нельзя никого допускать в дом, иначе как с дозволения мужа. То есть никто не может входить в дом его без его дозволения. Если он, тем более, кому-то запрещает входить в дом. Запрещать кого-то впускать в дом, женщина не имеет права впускать этого человека в дом к мужу. То есть говорит, например, человек, вот такой-то пусть не входит ко мне. Тогда харам ей, женщине, впускать этого человека в дом. Потому что дом принадлежит ему, хорошо, это его дом. его семья, где он пастух. Если же человек вообще относится к этим вопросам спокойно, то есть если приходят к женщине какие-то ее знакомые женщины, хорошо, там мусульманки другие или кто-то из тех людей, уединение с которыми не является для нее харам, хорошо. И она знает, что муж спокойно относится к этим вещам, то есть он не жалит, не ругает, не возмущается, то в таком случае она может разрешить войти в дом этому человеку, то есть в таком случае не является для нее условием обязательным, что спрашивать у него разрешение. Что касается следующей главы, то это глава о том, что запрещено человеку, который совершает намаз за имамом, поднимать голову из руку или из суджуда раньше имама. Приводится хадис от Абу Хурейры, рады Аллаху тааля ан, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ама яхша ахадукум иза рафаа раасуху кабля аль-имам, а яджаль Аллаху раасуху раса химар, а яджаль Аллаху сурату сурата химар». Не боится ли из вас тот, кто поднимает свою голову до имама, что Аллах сделает его голову головой осла? Или образ его образом осла? Хадис, который приводится у обоих имамов. Так, эта глава, этот хадис о том, что запрещается человеку поднимать свою голову из руку или из суджуда раньше имама. Почему? Потому что ма'мум, это тот, кто делает намаз за имамом, он должен следовать за имамом. То есть установлено шариатом здесь мутаба'а, следование. Нельзя опережать имама, нельзя опаздывать и нельзя делать одновременно. Но следует что? Следовать за имамом, то есть мутаба'а. Если же человек опережает имама, то если это такбир аль-ихрам, то есть первый такбир, который вводит человека в намаз, да, вступает человек в намаз. Если он сделает такбир раньше имама, то его намаз даже не начался, считай. То есть намаз человека, его начало не состоялось. Он не вошел в намаз вообще. Хорошо? Поэтому он должен что? Возобновить свой намаз заново. Или если он его уже сделал полностью, а потом оказалось, что он такбир аль-ихрам, то есть первый такбир сделал раньше имама вообще, то тогда нужно ему переделать намаз свой. Если же это руку или суджуд, если руку или суджуд, причем, еще раз, такбир аль-ихрам, если он раньше имама сделал, даже если он нечаянно это сделал, или по забывчивости, или по невнимательности, все равно намаз нужно что? Переделать. Если же это руку или суджуд, и он опередил имама с руку или суджудом, если он делает это преднамеренно, зная, что это харам, то в таком случае его намаз будет недействительным. То есть намаз его нарушается. Почему? Потому что он сделал вещь в намазе, которая запрещена. Поэтому его намаз становится недействительным. Точно так же, как, например, если он заговорит в намазе. Зная, что нельзя разговаривать в намазе, будет о чем-то говорить в намазе. Второе состояние или отношение мамума к имаму, мы сказали, это что? Совершение вместе, одновременно. Как это? Если имам делает какой-то рукн или какое-то действие в намазе, то тогда одновременно с ним делает человек. Например, делает руку вместе с имамом. Или делает суджуд вместе с имамом. Или встает вместе с имамом. Как здесь быть? То есть, что касается опережения, понятно, да? А как здесь быть, если совпадение, то есть одновременное совершение? Если это такбиратул ихрам, то тогда и человек делает одновременно с имамом, то Аллаху тааля алям, намаз его так же, что не начинается даже. То есть он не вступает в намаз. Потому что нужно делать что? Вслед за имамом. Если же другие действия, тогда это запрещено. И здесь есть разногласия среди уляма. Харам это или макрух. Хорошо, поэтому нужно быть осторожным. Многие люди делают одновременно с имамом действия намаза. Хорошо. Это либо макрух, нежелательно, либо это харам. Это муафака, то есть совершение одновременное. Мусабака, мы сказали, то есть опережение, это когда что-то делает раньше имама. Мы сказали, если такбират аль-ихрам, то там что? Намаз даже не считается, что человек вступил в этот намаз. Не начинается намаз. Рукой суджуд, то здесь нельзя, харам, пророк алейхиссалату вассалям, предостерег в этом хадисе, он сказал, не боится ли кто-то из вас, что если он поднимет голову раньше имама, что Аллах сделает его голову подобной голове осла или его образ подобным образу осла. То есть это угроза со стороны пророка, алейхиссалату вассалям, что человек должен бояться поднимать свою голову из руку до имама или из суджуда прежде имама, что Аллах субхану тааля угроза, что Аллах субхану сделает его голову подобной голове осла, да упасет Аллах субхану тааля, или образ его подобным образу осла. Почему именно осла? Почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям именно выбрал здесь осла? Почему? Потому что это из животных самое что? Глупое животное. Хорошо? Поэтому Аллах субхану тааля, когда приводит иудеев их действия, когда они знают приказ Аллаха, знают Тору, но не выполняют и не следуют ей, не соблюдают ее, Аллах субхану тааля сравнил их со слом, который несет книги. Камасалиль химари яхмилю асфара. То есть подобный ослу, который несет книги. Это указывает нам этот хадис, конечно, на то, что опережать имама в подъеме из руку или суджуда – это харам. То же самое и когда человек совершает руку, то есть идет в поясной поклон или в земной поклон, раньше имама – это тоже харам. Итак, мы разобрали с вами что? Два состояния. Это что? Опережение имама и совершение с ним вместе. Осталось еще одно – это опоздание. Опоздание. Так делают некоторые люди. Человек видит, что имам совершил суджуд и встал уже из суджуда, поднялся из земного поклона, а человек все еще в суджуде, находится еще в суджуде. Когда его спрашивают, почему, он говорит, я дуа делаю. Дуа. Дуа, это же, говорит, хорошо, это же благо. Что скажем ему? Да, дуа это хорошо, это благо, если ты находишься в суджуде, делаешь дуа, но если ты делаешь намаз один, хорошо. А если ты вместе с имамом, то тогда твое опоздание в данном случае противоречит пути Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Фаиза ракаа фаркау». Если он сделал руку, то и вы делаете руку. То есть мы должны, как вот имам переходит в руку, вслед за ним тоже переходить в этот руку. Не одновременно, но вслед за ним. Хорошо. Многие люди, я вижу, в намазе спешат с суджудом. Имам еще не опустился в суджуд, люди уже идут в суджуд. Бывает, конечно, здесь ошибка со стороны имамов тоже, что имам говорит Аллаху Акбар раньше, немножко времени, и люди думают, что уже надо тоже делать им суджуд. Поэтому нужно здесь и имаму обратить внимание, и мамумам тоже обратить внимание на этот вопрос. И, конечно, вопрос аминь. Пока имам не начнет говорить аминь, не нужно говорить аминь, начинать аминь. Потому что тоже будет опережение имама. Пророк саллаллаху говорит, «Фаиза ракаа фаркау». Когда делает руку имам, «фаркау». Вы делаете руку через союз какой? «Фа». «Фа» – это значит «за», но сразу. «За ним», когда он перешел этот руку, но что? Незамедлительно, конечно. Не так, что он уже давно перешел в этот руку, а человек все еще продолжает оставаться в предыдущем. Потому что вот этот союз «фа», он указывает на порядок, что за имамом, но в то же время, что это сразу за ним. И еще главу, которую мы сегодня, иншаллаху тааля, коснемся, это глава о том, что нежелательно во время намаза класть руку на талию. То есть сюда, да, в намазе. Хадис приводится здесь от Абу Хурейры, где сказано, что было запрещено класть руки на талию. Хадис, который приводится у обоих имамов. Аль-Хасира, вот это вот место между поясницей и ребрами, хорошо, называется это по-арабски Аль-Хасира. Класть руки сюда во время намаза нельзя. Хорошо, вот так вот как-то, или вот так вот, хорошо. Почему? Потому что приказано в намазе класть правую ладонь, правую кисть на левую кисть, хорошо, и класть обе руки этим, что на грудь. Либо кладется правая рука на левую, на запястье, хорошо, либо кладется на что? На предплечье. Либо так, либо так. Что касается того, чтобы класть на талию, то это не соответствует сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, более того, это запрещено. Это делать не следует. Некоторые люди еще, бывает, кладут две руки на сердце. Хорошо. Говорят, ну это самое дорогое место у человека. И как бы это дает мне больше смирения в намазе. Я больше чувствую, что нахожусь перед Аллахом, сильнее чувствую таким образом. Что ему сказать? Сказать, что это ошибка, то, что делает такой человек. Потому что в шариате нет места твоим ощущениям и разуму. Вот мне так нравится, или я так думаю. В шариате нет места этому. Поклоняться нужно так, как научил пророк, алейхиссалату вассалям, как он установил. Все действия намаза мы берем от пророка, алейхиссалату вассалям. А от него не передано, чтобы он клал вот так вот руку на сердце. Так же, как и не передано, чтобы он клал две руки на талию. Все это подпадает под запрет. Имам ан-Науи говорит, что это нежелательно. И еще одну мы главу возьмем сегодня. Это глава о том, что нежелательно совершать намаз, когда уже готова еда, перед человеком еда, и он хочет эту еду, то есть у него есть желание поесть. И также нежелательно совершать намаз, если человек испытывает необходимость в удовлетворении естественных потребностей. В отправлении естественных потребностей, то есть потребность в мочеиспускании или большая нужда. И приводится здесь хадис от Аиши, радиаллаху тааля анха, которая сказала, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, «Ля салата би хадрати таам, ва ля хуа юдафи гулях басан». Нет намаза при присутствии еды или когда человека давят две нужды. Хорошо? То есть одна из двух нужд. Хадис, который передал муслим. Хадис от Аиши, радиаллаху тааля анха. Если человеку подали еду, и он хочет эту еду, у него есть желание поесть эту еду, то в таком случае не нужно делать намаз, нежелательно, пока человек не поест. Хорошо? Даже если он слышит, что люди уже молятся, то есть джамаа в мечети, джамаат уже молится. Хорошо. Если так получилось, что именно в этот момент подали ужин ему, то есть сварилась еда, и ему подана она, и даже если он слышал, что люди уже в мечети начали намаз, все равно ему нужно что сначала? Поесть, а потом уже делать намаз. То есть он имеет право, ему следует остаться и поесть, пока он не почувствует, что утолен его голод. Потому что Ибн Умар, радиаллаху тааля анхума, он слышал, как передано, слышал, что имам совершает намаз уже и принимал ужин, не встал, пока не закончил прием своего ужина. Почему так? Почему такой хукм в шариате? Потому что если человек станет совершать намаз, когда его мысли заняты чем-то другим, особенно если он хочет очень есть, и еда уже готова, чувствует запах ее, аппетит разыгрался, то что будет за намаз у него, и что будет, какое состояние у него будет в намазе? Его мысли, его сердце будет занято мыслями об этой еде, и он не будет чувствовать спокойствия, умиротворения в намазе, не будет смирения, не будет хушуа. Сердце будет занято мыслями о еде. Поэтому человеку следует сначала поесть. Что, вообще, если что-то занимает сердце, то нужно закончить это, чтобы это не отвлекало человека. Хорошо, то есть избавиться от этого, чтобы это не отвлекало человека в намазе. Фаиза фарарта фансаба или раббика фархаб сказано. А если освободился, тогда труждайся и стремись к твоему Господу. Хорошо. Но здесь, конечно, еще нужно сделать замечание, что нельзя делать это привычкой. Так что теперь всякий раз, когда наступает время намаза какого-то, и нужно идти на джамат намаз, именно в этот момент человек садится есть еду. И оправдывается хадисом и говорит, вот потому что в хадисе так сказано. Нет, это если так получилось, что вот в этот момент подали еду, в этот момент она сварилась, в этот момент подали, то в таком случае нужно поступить так, как сказано в этом хадисе. А второе, что сказано это в хадисе, что не следует делать намаз, если человек испытывает нужду, то есть нужду малую или большую. Почему? Причина та же, потому что это лишит человека смирения в намазе, если он будет испытывать нужду, и человек не знает, то ли сейчас как-то бороться с этими позывами нужды, то ли совершать намаз. И в намазе он занят тем, что он борется с этими позывами. Хорошо, конечно, этого не следует делать. Человек должен посвятить свое сердце намазу. Кроме того, вторая причина, почему этого не следует делать, потому что вот так вот сдерживать себя здесь, в этих вопросах, это вредит здоровью человека. Хорошо. Аллах субхана ва тааля сделал так, что органы связанные с дефекацией или с мочеиспусканием, они, когда заполняются, их нужно опорожнять. И если этого человек не делает, то это вредит его здоровью. Кто-то скажет, а если такая ситуация, что если я сейчас пойду для удовлетворения нужды своей, то я тогда упущу джамаат. Упущу джамаат, намаз, потому что имам уже прочитанная икама, имам сейчас будет читать намаз. Или говорит человек, боюсь, что я упущу первый такбир. Такбиратул ихрам вместе с имамом. Первый такбир. Как тогда ответить человеку? Присоединяйся к намазу, ничего потерпи, потерпи и присоединись, не упусти этот саваб, или нет, иди удовлетвори сначала свою нужду, а потом присоединись к намазу. Конечно, второе правильно, то есть иди, иди удовлетвори свою нужду, даже если ты упустишь намаз джамаа. Хорошо. Другой вопрос, если осталось мало времени намаза вообще, то есть время намаза подходит к концу. Не джамат намаза, а вообще время для этого намаза. Хорошо? Например, утреннего намаза речь. Что делать человеку? Лучше ли ему удовлетворить, справить нужду, а потом, даже если время намаза выйдет, хорошо, потом сделать намаз, или все-таки в данном случае совершить вовремя намаз, даже если сердце будет отвлекаться на нужду. Здесь среди улема есть разногласия. Шейх Ислам Тайми рахмаллаху тааля говорит, что нужно справить нужду, даже если выйдет время намаза. Хорошо, потому что в данном случае это дарура, то есть вынужденная, да, ситуация вынужденности. И кроме того, в этом есть вред для тела, если терпеть, для организма. Но большинство уляма говорят, что нет. В данном случае, если есть угроза ухода времени, выхода времени намаза, то в таком случае нужно все-таки совершить намаз и совершить как ракаты, не затягивать их, хорошо, чтобы это не нанесло человеку вред. Ну и таким образом совершить намаз, что? Вовремя. Это что касается нашего сегодняшнего урока. Саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин.